эфире радио «Эхо Кавказа». Итоговая субботняя информационно-аналитическая программа. Мы вещаем в рамках корпорации «Радио Свобода» «Свободная Европа». Наши корреспонденты передают из Тбилиси, Сухуми, Цхинвали. У микрофона Демис Паландов. Здравствуйте. Сегодня в нашей программе. Визит президента Литвы в Грузию, знакомство с вызовами и поддержка интеграции в Евросоюз и НАТО. Ситуация вокруг ненацминского детского пансионата. Правозащитники требуют закрытия учреждения. В Абхазии завершена операция по поиску пропавшего в горах туриста Владимира Ульянова. Итоги недели для Абхазии и Южной Осетии подводят Изида Чаня и Мурат Гукемухов. Все это и многое другое слушайте в ближайший час в нашем эфире или на сайте www.echokavkaza.com. Президент Литвы Гитанас Науседа посетил с визитом Грузию. Высокого гостя свозили на разделительную линию самопровозглашенной Республикой Южная Осетия, ознакомили с вызовами, перед которыми стоит Тбилиси, и заручились поддержкой Вильнюса в процессе евроатлантической интеграции. За визитом следил Владимир Унанянц.
Линия оккупации, президентская резиденция, офис премьер-министра, парламент и патриархия. География визита президента Литвы в Грузию. Гитанас Науседа, прибыв в Тбилиси 10 июня, сразу же направился к административной границе с Южной Осетией, где на месте ознакомился с положением, в котором оказались жители сел, расположенных вблизи разделительной линии. На сегодняшней встрече со своей грузинской коллегой Соломой Зурабишвили литовский лидер подчеркнул, что его страна полностью поддерживает территориальную целостность Грузии.
Хотя Литва и Грузия географически далеки, но у нас прочные связи. Мы очень близки по ценностям. Также мы сталкиваемся с общими внешними угрозами. Я хотел это подчеркнуть, когда вчера побывал на линии оккупации. Встречался с вынужденными переселенцами. Насколько мне известно, таких переселенцев около 300 тысяч. Для этих людей это большая трагедия. Когда я задал им вопрос, о чем они мечтают, ответ был очень простым и эмоциональным. Мы хотим вернуться домой. И мы обязательно дождемся этого момента.
В ответ президент Грузии выразила надежду, что при помощи таких друзей, как Вильнюс, Тбилиси сумеет преодолеть стоящие перед ним вызовы.
К сожалению, мы не видим никаких признаков деэскалации в плане оккупации. Наоборот, продолжаются провокации, продолжаются похищения людей. Очень важно, что президент пожелал нам, как и то, что вчера он побывал на линии оккупации, встретился с людьми и ознакомился с их очень тяжелым положением.
При этом Науседа оценил и внешнеполитические амбиции Грузии, прокомментировав намерение Тбилиси подать заявку на членство в ЕС в 2024 году. Впрочем, литовский президент явно не слишком уверен в успехе этой инициативы.
Единство и парламентский процесс – неотложные приоритеты. Это особенно важно для достижения амбициозных целей Грузии. Достичь целей можно лишь усилиями единого политического спектра. Вот ваша цель. Подача заявки на членство в ЕС в 2024 году – крайне амбициозное решение. И это отличная демонстрация вашего мужества.
А вот что касается НАТО, то Вильнюс окажет Тбилиси максимальное содействие в интеграционных процессах. Науседа не сомневается в том, что Грузия в конечном итоге обязательно станет членом Североатлантического альянса.
Я смотрю на Грузию, вспоминаю Литву, которая в то время энергично стремилась к членству в ЕС и НАТО. Наш путь был непростым, но мы всегда знали, какова наша стратегическая цель. И в нашем обществе не было сомнений в этом. Такое усердие мы видим и в грузинском народе. Вот почему мы подписали декларацию с президентом, которая поддерживает не только суверенитет и территориальную целостность Грузии, но и ее европейскую и евроатлантическую интеграцию.
Но если во внешнеполитическом ракурсе вопросов к президенту Науседе не было, то заявления некоторых литовских политиков относительно внутриполитического кризиса в Грузии ему комментировать все же пришлось. В частности, в ходе встречи с депутатами грузинского парламента литовский президент был вынужден объясняться из-за позиции главы председателя комитета по иностранным делам Сейма Литвы Жигимантаса Павильониса, крайне резко осуждавшего действия грузинской мечты в ее противостоянии с оппозицией.
У нас в Сейме 141 член, и каждый из них имеет свою позицию. Однако официальная позиция Литвы – поощрять диалог между политическими партиями. У меня была уникальная возможность увидеть за столом представителей правящей партии и оппозиции. Мой вопрос к ним заключался в следующем. Могут ли они прийти к общему знаменателю? Они ответили, что да, такой знаменатель – членство в Евросоюзе и НАТО. Разногласия будут всегда, но мы должны уметь отделять их от важных для страны вопросов.
Грузинскую мечту объяснения Гитанаса Науседы удовлетворили. По словам члена правящей партии Шалуи Папуашвили, президент четко обозначил разницу между официальной позицией государства и высказываниями отдельных членов парламента.
Президент Литвы прокомментировал заявление председателя комитета по иностранным делам Сейма Литвы, который сказал в одном из своих интервью, что ведет личную войну с Иванишвили, грузинской мечтой и правительством Грузии. Хорошо, что президент Литвы правильно оценил это заявление. Это не позиция Литвы. Это очень неудачный подход одного депутата, который на самом деле не служит дружеским отношениям между Грузией и Литвой. Я надеюсь, что и Сейм Литвы также отреагирует на столь необдуманное заявление своего члена.
Оппозицию уже интересовали другие вопросы, в частности обеспечение прозрачности намеченных на осень выборов в органы местного самоуправления. Глава парламентской фракции Единого национального движения Хатия Деканоидзе отметила важность поддержки демократии в Грузии со стороны стран-друзей.
Я подняла вопрос о том, чтобы привлечь как можно больше наблюдателей на выборы в органы местного самоуправления и попросила наших друзей помочь в этом, потому что местные выборы будут очень важным маркером. Президент и члены делегации пообещали, что сделают все возможное, чтобы в Грузии было как можно больше наблюдателей, в отличие от парламентских выборов 2020 года, когда наблюдателей было очень мало. Вопросы, связанные с подписанием документа Шарля Мишеля, с президентом не обсуждались.
Но хотя Единое национальное движение утверждает, что о соглашении Шарля Мишеля на встрече с литовским президентом не было сказано ни слова, сам Науседа о необходимости неукоснительного выполнения всех пунктов этого документа все же сказал, причем выразился довольно недвусмысленно.
Соглашение от 19 апреля должно быть выполнено на 100%, и все политические партии должны участвовать в этом процессе. Это создаст все возможности для выхода из политического кризиса и перехода к вопросам, которые очень важны для народа Грузии. Это реформы и интеграция с Западом, укрепление демократии и политическая стабильность.
Большинство комментаторов считают, что визит президента Литвы в преддверии саммита НАТО – еще одно подтверждение того, что многие страны Североатлантического альянса безоговорочно поддерживают вступление Грузии в военно-политический блок. Но правительству страны следует сосредоточить усилия на том, чтобы убедить в этой необходимости скептически настроенных членов альянса, чья позиция не позволяет Тбилиси рассчитывать на то, чтобы вступить в НАТО в ближайшем будущем. Владимир Унанянц для «Эхо Кавказа», Тбилиси.
Ситуация вокруг Ненацминского детского пансионата всю неделю оставалась в центре внимания грузинской общественности. В четверг в заведении прошла встреча представителей Министерства здравоохранения Грузии, Патриархии, Детского фонда ООН и международного НПО World Vision, на которой стороны обсудили дальнейшую судьбу всех воспитанников заведения. Сейчас с детьми находятся соцработники, чтобы подготовить их к переводу в семьи и другие учреждения. Тем временем народный защитник сообщила о новых фактах нарушений прав воспитанников пансионата. С подробностями Серго Бригвадзе.
Сообщения о нарушениях прав детей не перестают поступать в офис омбудсмена даже после того, как в Ненацминский пансионат удалось попасть правозащитникам. Причем информацию об ущемлении прав воспитанников учреждения народный защитник получает и от тех, кто давно покинул пансионат. Детей продолжают запугивать представители его руководства, заявила на пресс-конференции Нино Ломджария.
На них оказывают серьезное давление, чтобы дети не давали против них показаний правоохранительным органам о насилии, которому они подвергались, находясь в Ненацминском пансионате. С нами связался один бывший бенефициар этого учреждения. Он сейчас поступает в университет Хичаури, который находится в ведении патриархии. Этот несовершеннолетний человек, несмотря на оказываемое на него давление, решил дать показания в полиции касательно фактов насилия. Когда он вернулся из пансионата, полиции, представители университета потребовали от него покинуть территорию. Такие факты содержат признаки нарушения закона. Это вызывает тревогу. Поэтому я обращаюсь к государственным учреждениям, в том числе к следственным органам, с просьбой заинтересоваться этими фактами.
Часть представителей Патриархии Грузии, открытая по их утверждениям к сотрудничеству с правоохранительными органами, приветствует эти действия. Позицию Патриархии озвучил отец Георгий Пирсхайлани.
Патриархия открыта для сотрудничества. Патриархия делает все, чтобы те ценности, вокруг которых объединились верующие люди, были бы полностью защищены. В числе таких ценностей одна из важнейших – дети и защита их прав. Если место имеет какое-то нарушение закона, это необходимо расследовать, а нарушители должны быть наказаны.
Более того, в Патриархии впервые выразили готовность принять в пансионате народного защитника. Эти заявления были сделаны перед встречей представителей Министерства здравоохранения, Патриархии, Детского фонда ООН и международного НПО World Vision, которая проходила непосредственно в детском пансионате Ниноцминда. Как говорит представительница Детского фонда ООН в Грузии Майя Курцикидзе, их организация ждет завершения расследования конкретных нарушений.
Очень важно, чтобы этот процесс закончился как можно скорее, и в его ходе не был травмирован ни один ребенок. Потому нужно, чтобы с ними работали только специалисты с соответствующей квалификацией. Для нас важно, чтобы дети были в семейном окружении, и мы продолжаем сотрудничать в этой сфере с государством. До тех пор, пока в подобных заведениях по всей Грузии находятся дети, необходимо постоянно проводить их мониторинг. Кроме того, мы считаем, что в стране должны существовать службы поддержки семей, которые будут изучать причины, из-за которых детей сдают в такие пансионаты. А также стоит перенаправить финансы, которые выделяются таким большим учреждениям, на программы поддержки семей. Наша позиция – ребенок в семье, а не в детдоме.
Сейчас в заведении остаются 29 детей. Остальные переведены в биологические семьи или в семейные дома малого типа. На встрече обсуждалась дальнейшая судьба всех воспитанников пансионата, сообщила журналистам заместитель министра здравоохранения Тамар Баркалая.
Процесс перевода детей не должен быть мгновенным и принудительным. В период перехода мы будем работать на месте с нашими международными партнерами, чтобы главным образом были защищены интересы детей. Это будет идти до тех пор, пока соцработники не изучат в индивидуальном порядке, в чем нуждается каждый ребенок, пока не будут идентифицированы и усилены их семьи, чтобы они смогли принять детей.
Что касается мнения международных партнеров, они продолжают настаивать на том, что всех детей, находящихся под крышей пансионатов большого типа, необходимо перевести в семейные дома. Соответствующее заявление распространил Детский фонд ООН.
Необходимо оценить детей, находящихся в детских домах большого типа. На основании этих исследований перевести их в семьи или на попечение общин. В приоритете должно оставаться возвращение детей в их семьи. В этом процессе должны участвовать только специалисты, обладающие соответствующими знаниями и навыками в работе и общении с детьми.
Между тем, неправительственный сектор сегодня заговорил и о необходимости уделить особое внимание защите воспитанников пансионата до завершения расследования предположительных фактов нарушения прав детей. Следственные органы должны использовать специальные меры защиты свидетелей от различных опасностей, написала на своей страничке в соцсети Facebook представительница НПО «Партнерство за права человека» Анна Абашидзе. К ее призыву присоединились и многие другие правозащитники. Серго Брегвадзе, «Эхо Кавказа», Тбилиси.
Продолжаем тему. Ниноцминский детский пансионат, оказавшийся в центре громкого скандала, продолжает функционировать. Там остается около 30 детей. Народный защитник Грузии, а также НПО «Партнерство за права человека» призывают к закрытию учреждения. Наш тбилисский корреспондент Анастасия Славинская поговорила с Анной Арганашвили, исполнительным директором НПО.
Анна, кажется, что на этом этапе произошло уже все, что могло произойти. То есть дети и бывшие воспитанники заговорили о том, что пережили в учреждении. Тема получила большой резонанс в обществе, но главный вопрос, что ожидает этот пансионат, он остается открытым.
Я не могу согласиться с вами. Не все произошло. Наоборот, в первую очередь, проблема пансионата обнажила системную проблему. У нас в государстве есть институт непризнания признающий законы его верховенства. Это патриархия. И эта проблема настолько огромна и продолжительна, что ни у кого из нас нет иллюзии, что она может быстро решиться. Соответственно, мы готовы, пусть даже нам понадобится много времени для этого, доказывать, что мы государство, в котором закон превыше всего. А теперь смотрите, в чем заключается проблема сейчас. У нас есть временная мера ООН, которая не была выполнена, и есть временное решение суда, которое также не было выполнено. Получается, что все госорганы совместно нарушают закон, которые не стали бы нарушать в другом случае, если бы дело не касалось патриархии. Я могу привести вам конкретные примеры. Когда у бизнесмена было крупное учреждение подобного типа, его незамедлительно оштрафовали и потребовали урегулировать все в соответствии с законом. Но так как здесь речь идет о детском доме патриархии, все получилось иначе. Мы полагаем, что еще ничего не закончилось. Напротив, вчера, например, мы все слышали, как представители патриархии заявляли, что бить детей допустимо.
Да, я именно об этом и хотела сказать. Кажется, что действительно произошло все, что могло произойти, но будто бы сейчас это все как-то пытаются оправдать, что ли, или увести в другое русло. То есть именно те священнослужители, которые имели отношение к этому пансионату, сейчас стоят вместе с представителями различных ведомств и говорят:
прямо говоря, то, что противоречит закону. Вчера они заявляли, что избиение детей неизбежно, что без этого ребенка не воспитать. Но в детском кодексе у нас написано, что бить детей недопустимо, и это карается законом. Понимаете, да? Эти люди ставят под сомнение фундаментальные принципы. Государство, ни одно его ведомство не оказалось готовым сказать: нет, друзья, бить детей – это преступление. Еще одно. Вчера религиозные лица говорили о том, что дети, когда они обратились в правоохранительные органы и дали показания, поступили плохо. Но наше государство уже давно согласилось с тем, что с правоохранителями надо сотрудничать. И ставить под вопрос это значит переворачивать все принципы правосудия. Общество должно осознать, что детей запрещено бить не потому, что кто-то случайно написал такой закон. Нет, если мы гуманны, мы не должны бить детей, не должны осуществлять сексуальное насилие над ними, не должны их запирать. Если гражданское общество и народный защитник сейчас расслабятся, мы можем откатиться на 50 лет назад в нашем развитии. Если мы ежедневно не будем противостоять этой попытке пересмотреть ценности, общество может посчитать, что нет ничего страшного в том, чтобы не дать показания правоохранителям. Что это, как считалось в коммунистические времена, означает сдать кого-то. Поэтому нам нужно быть начеку, быть смелыми. А ультраправые силы сейчас озвучивают угрозы физической расправы. И что самое главное, мы не должны забывать о детях.
Насколько мне известно, один из бывших воспитанников пансионата, давший показания, начал получать угрозы. Вы можете рассказать об этом? Что это за угрозы?
Это очень серьезные угрозы. Конечно, это отголоски тех заявлений религиозных лиц, которые говорят, что он плохо сделал, когда дал показания. Это поощряет насилие со стороны других лиц. Да, этот человек получил очень серьезные угрозы, нам приходится его защищать. Потому что если хотя бы один человек испугается сотрудничества с органами, расследование окажется под сомнением. И это, в свою очередь, может помешать правосудию. Все должны осознать, что речь, на первый взгляд, идет лишь о словах, но эти слова могут повлиять на чью-то жизнь, и они ему могут очень дорого обойтись.
Речь на днях шла и о том, что якобы рассматривается возможность на месте этого же пансионата открыть дом малого типа, где будут работать те же люди. Правда ли это?
Да, речь об этом шла. Когда мы получили эту информацию, мы ее обнародовали, потому что обязаны принять превентивные меры. Потому что, согласно международным стандартам, там, где расследуется уголовное дело о насилии, не могут продолжать работать те же люди. Но мы видим, что государство нарушает эту норму. Например, на странице Минздрава сейчас лежит комментарий замминистра, который говорит, что некоторых детей не забрали из пансионата. Среды, которую суд признал насильственной, потому что они привязаны к этому учреждению. Это прямое нарушение всех стандартов Конвенции о правах детей. Мы все знаем, что жертва может проникнуться к человеку, осуществляющему насилие, но это не должно помешать обеспечению безопасности. Вместо того, чтобы забрать детей с пансионата, они начали якобы оценивать состояние детей, находящихся там, что на самом деле этим не является.
Одно из дел, которое органы начали расследовать, если я не ошибаюсь, еще в 2016 году, касается сексуальности сексуального насилия? Почему, если дело не получило дальнейший ход, оно не было закрыто? И как, пока шло следствие, в пансионате мог находиться человек, которого воспитанник обвинил в насилии? И находится ли он там сейчас?
У нас не правительственная организация, нет доступа к материалам уголовного дела. Мы знаем только то, что обнародовало ведомство. А если говорить в целом, то, конечно, до тех пор, пока насильник не будет наказан или не выяснится, что заведение уголовного дела было необоснованным, все воспитанники пансионата остаются под угрозой. Но у нас нет информации ни о том, как дело было начато, ни почему, ни кем является насильник.
Если немного отойти от темы, вернее, затронуть другие слои этой истории, я понимаю, что история попадания каждого ребенка в пансионат индивидуальна, но нет ли у вас более точной информации, ведь, насколько известно, почти у всех этих детей есть родители?
У них самих Минздрава нет информации, почему дети оказались там. Очень многие, если бы их семьи получили небольшую финансовую помощь, могли не попасть туда.
Да, меня это интересует. Если это вопрос финансовых трудностей, то деньги, которые выделяются на содержание детей в пансионате, их ведь можно было отдать семье.
Законом это так и предусмотрено. Суммы должны быть переадресованы семьям. Но так как эти дети незаконно были определены в пансионат, этого не произошло.
Незаконно означает, что официально эти дети или часть детей не находились под опекой государства?
Да, не было изучено, максимально ли соответствовало интересам ребенка забирать его из семьи. Сейчас, когда говорят, что соцработники работают и днем, и ночью по этому вопросу, это потому и происходит, что в свое время положение этих детей никто не изучил, и они могли не попасть в пансионат.
Давайте я попробую задать вопрос, который очень часто появляется в социальных сетях. Не лучше ли, чтобы дети находились, пусть даже в таком пансионате, чем на улице?
Во-первых, это нельзя сравнивать. Пребыванию на улице не может быть альтернативой крупный детский дом. Альтернатива – это вернуть ребенка в его дом. Если ему нечего есть, государство должно ему дать еду. Самое ужасное, что может произойти, это разлучить ребенка с родителями. И по закону нельзя забирать ребенка из семьи, если он находится на улице из-за бедности. Поэтому надо бороться с бедностью, а не с родителями. Нельзя наказывать родителя за то, что он беден. Если он осуществляет насилие над ребенком, это уже, конечно, другой вопрос.
И, наконец, каковы реальные перспективы того, что пансионат закроют? Кто должен принять это решение?
Министерство и его службы. И в этом, знаете, нет ничего удивительного. Нужно просто представить, что бы произошло, если бы на месте этого пансионата был бы любой другой. Ему легко бы приостановили лицензию. Очень просто. Мы сами не должны принижать наши ожидания в вопросе верховенства закона. Если в законе сказано про условия лицензирования, а они нарушаются, значит, это учреждение просто не может продолжать работать. Помимо того, в законе сказано и то, что крупные детские дома просто не должны существовать.
Рассказывала Анна Арганашвили, исполнительный директор НПО «Партнерство за права человека». С ней беседовала Анастасия Славинская.
Эхо Кавказа.
Команда волонтеров из России, в которую вошли профессиональные альпинисты при участии спасателей МЧС самопровозглашенной Республики Абхазия и местного проводника Артура Чулакяна, завершила операцию по поиску пропавшего в горах Абхазии туриста Владимира Ульянова. Артур Чулакян рассказал нашему сухумскому корреспонденту Елене Заводской о результатах операции.
Артур, на днях вы вернулись из зоны поиска пропавшего туриста Владимира Ульянова. Расскажите, пожалуйста, как вы туда попали, как вы выбирались оттуда?
Был договор, что нас забросят на вертолетах в центр поисков, и там уже будем искать, ходить. Но получилось, что из-за непогоды нам пришлось идти туда пешком 3 дня. Мы там несколько дней находились при не очень хорошей погоде, скажем так. Вели поиски, у нас стали заканчиваться продукты. соответственно, тоже мы пока шли, были уставшие, и мы попросили, чтобы вместо того, чтобы должны были завести продукты, как наладить погоду, нас вместо этого бы лучше бы забрали. Так бессмысленно там еще 3 дня назад идти, так как мы уже закончили здесь наш план поиска, все, что было запланировано, мы выполнили, к сожалению, ничего не нашли.
Расскажите, пожалуйста, как проходили ваши поиски, по каким маршрутам вы прошли и где вы искали Владимира?
Мы шли по маршруту именно Анны Гилевой, как она, когда она еще была вместе с Владимиром, то есть то место, где его оставили. Это тропа по реке Телосур, через ледник Химса проходит и уже ведет к перевалу Химса, там, где он был оставлен. Мы этот маршрут повторили. Потом мы стали базовым лагерем на слиянии рек Химса и Кубыш. А оттуда мы несколько радиальных выходов совершили, обследовали территорию верховья реки Химса до места, где был оставлен Владимир Ульянов. И низовья реки Химса, на всякий случай, возможно, он пошел бы в сторону Псху.
Удалось ли вам хоть что-то найти? Следы, может быть, какие-то вещи, хоть что-нибудь?
Какие-то мелочи мы нашли, но они неоднозначно принадлежат именно Владимиру. Это какие-то детали принадлежат или местным охотникам, или, ну, когда группа шла Анны Гилевой, то есть там какие-то чайные пакетики обнаружили, рваную футболку. Мы будем сопоставлять теми вещами, которые были у Владимира с собой. Есть список. Ну, вероятность небольшая. От конкретных следов, к сожалению, мы не увидели. Ни на тропе, ни на балагане, который есть на реке Бзык, на слиянии Химсы, куда бы он точно пошел бы и заглянул. Следов нет никаких. То есть там в последнее время людей не было, это точно.
Артур, вы опытный человек, вы понимаете, что случилось, куда он мог деться?
К сожалению, наши горы такие, что вариантов, куда он мог деться, неимоверное количество. Если он предположил, что можно спуститься к реке, и река выведет его в цивилизацию, то, в принципе, логично, но не для Абхазии в данном случае, то он там мог легко пропасть, потому что река образует каньоны, река образует такие ловушки, так называемые. То есть вначале ты идешь спокойно вдоль реки, потом русло сужается, образуются каскады, водопады, с двух сторон образуются скалы и вертикальные джунгли в виде зарослей густых очень рододендрона и лавровишни, сквозь которые продраться очень сложно, и они очень тяжелые. Мы когда шли еще при первой поисковой операции, там просто мы обследовали русло пару небольших рек, мы целый день находились в этих зарослях. Это очень утомительно. Даже здоровому человеку тяжело по таким зарослям идти. Получается некая безысходность. Лезешь сквозь них целый день, и они не заканчиваются. Они очень большой объем и очень большую силозатрату занимают у человека. Так как у него продукты заканчивались, и, скорее всего, сил не было, то все могло быть. То мог где-нибудь в этих зарослях даже подвернуть или сломать ногу и оттуда не выбраться. А они такие густые, что даже если ты в метре пройдешь мимо человека, можно его не заметить. Примерно так.
А вот скажите, Артур, опытный турист, да, он вообще зачем ему в эти заросли лезть? Скажите, там вокруг вообще какие-то тропы были, которые можно было найти?
Уже, получается, месяц назад было очень много снега, а тропы под снегом практически не видны. И в этом месте тропа, чтобы выйти в цивилизацию, она вначале ты спускаешься в одно ущелье, поднимаешься через один перевал, опять спускаешься, несколько рек пересекаешь траверзом, так называемым, перпендикулярно им. И опять вверх набираешь на Дзыху, и тогда уже тропа спускается вниз в цивилизацию. А так как там все было под снегом, то тропы не видно. Логично кажется, что вот видно русло реки, река ведет к морю, пойти к морю можно, выйти таким образом. Скорее всего, он так и сделал, но если это так, то это можно проверить в лучшем случае летом, когда минимальный уровень воды в Уместе будет, и профессиональным людям, те, кто занимается каньонингом. Они должны прямо по реке будут пройти с помощью веревок, альпинистского снаряжения, исследовать русло реки, что тоже не дает никаких гарантий, что будет найдено тело. Также мы проходили несколько лавин старых. Возможно, его также могло их ими накрыть. Но это также надо проверять летом, когда будет минимальный уровень снега. Сейчас уже в данном случае я считаю, что дальнейшие поиски бессмысленны и, скорее всего, сейчас не будут остановлены.
Артур, судя по вашему рассказу, группа волонтеров проделала большую работу по поиску Владимира Ульянова. Однако глава МЧС уже после возвращения волонтеров в Сухум заявил, что использование волонтеров контрпродуктивно. Он считает, что в подобных операциях силы МЧС используются на спасение самих волонтеров. Как вам такая оценка?
Меня как участника поисково-спасательной работы последней очень удивило сообщение пресс-службы МЧС Абхазии о том, как это все происходило. Там очень много неточностей и передернутых фактов. Начнем с того, что к когда нас вывозили на вертолете, нас было 6 человек, двое из них были сотрудниками МЧС Абхазии. Удивительно, что-то об этом они умолчали. Также было сказано о том, что двое спустились в сопровождении сотрудников МЧС, но этого не было, так как сотрудники МЧС, которые их сопровождали, вторую группу, они в первый же день, не выдержав, вернулись обратно. И их сопровождал один из как раз волонтеров, чтобы ребята не потерялись. Такой факт, конечно, не очень приятный для МЧС, но из этого надо делать выводы, что нужно работать со физической формой сотрудников и со снаряжением, так как ребята, которые со мной шли, я руководил второй группой, которая шла через Киласур и через ледник Химса, были очень плохо экипированы. То есть в резиновых сапогах на леднике поверх сапогов кошки одевать, сапоги рвались от этого, натирали ребятам ноги до крови. Ребята молодцы, но это очень плохо. У нас слабо работает экипировка наших спасателей. Ничего в этом плохого нет, надо об этом прямо говорить. И я уверен, что если этот вопрос поднимать, то это все будет решено. Также со снаряжением, если брать спальник, то он должен быть хорошим, профессиональным и легким. Потому что если брать теплый спальник, достаточно дешевый, то он будет очень тяжелым и занимать пол рюкзака. Это, соответственно, не дело. Понятно, что это все дорого стоит, но если это снаряжение будет, с этим снаряжением лучше будет работать наше МЧС. И также есть неточность в описании того, куда мы шли. Последний раз, когда мы вот ходили, мы шли маршрутом, который до этого не был исследован спасателями. То есть это путь группы Анны Гилевой до места, где был ими оставлен Владимир Ульянов. И этот маршрут как раз был одобрен и министром на последней встрече перед выездом. Благодаря этому маршруту мы можем точно сказать, что мы 100% вариантов исследовали. На данный момент действительно мы можем сказать, что все возможные пути Владимира Ульянова назад были обследованы. И дальнейшие поисковые спасательные операции не имеют смысла. По крайней мере, до лета, пока не упадет вода в реках.
Рассказывал проводник из Абхазии Артур Чалакян. С ним беседовала Елена Заводская.
Эхо Кавказа.
Продолжаем тему в рубрике «Голоса» с жителями Абхазии о мерах безопасности в горах беседовала наш сухумский корреспондент Анаит Гагарян.
Как сделать туристические походы безопасными?
Туристы должны пройти соответствующий инструктаж. Проводники должны быть опытными. Они должны знать маршрут, должны уметь решать непредвиденные вопросы, которые возникают на маршруте непосредственно. Ну, естественно, техника безопасности, питание, охрана. Когда-то в молодости занимался этим. У меня были милиционеры с автоматами. Хотя особой такой опасности кто-то нападет не было, но все равно туристам было комфортно. Несчастные случаи не перестанут, в общем-то, случаться, но они будут сведены к минимуму.
ВРСС Руслан Михайлович. Гиды, которые водят, они должны знать хорошо те места, куда они водят людей, и обходить заведомо небезопасные места. Во-вторых, какой-то инструктаж должен быть. Нужно людям, наверное, объяснять очень серьезно, что в лесу, в горах есть такие моменты, когда люди могут подвергать себя риску, но не осознавая это. Лаша Каличава.
Все надзорные органы, МЧС, милиция, Минтуризма, должны проводить инспекции всех туристических объектов на безопасность и на соответствие. Если какой-то объект не соответствует этим критериям и требованиям, ему не должны выдавать лицензию, либо не должны разрешать открываться и начать работать. Только таким образом мы можем, если не сократить, то хотя бы минимизировать такого рода инциденты в будущем. Возможно, на законодательном уровне придется внести кое-какие поправки, дающие право надзорным органам запрещать трудовую деятельность или не выдавать лицензию. Если соответствующий субъект, занимающийся туристическим бизнесом, не выполняет поставленные нормативы или условия, оговоренные надзорными органами. Житель Сухума.
Анаит Гагарян, Абхазия, Сухум, специально для Эхо Кавказа.
Эхо Кавказа. Репортажи, экспертные оценки. Социальные и культурные новости.
Из Тбилиси, Сухуми, Схинвали.
Наш адрес в интернете echokavkaza.com. Эхо Кавказа.
В эфире радио «Эхо Кавказа». Вы слушаете субботнюю итоговую информационно-аналитическую программу. Ее ведет Демис Паландов. Время подведения итогов для самопровозглашенной республики Южная Осетия. Интересно, чего такого знают эти парни, что когда они начинают гневаться, то перед ними и генпрокуратура, и президент замирают, как бандерлоги перед К. Этот и другие главные вопросы недели задает наш корреспондент Мурат Гукемухов.
Генеральная прокуратура завершила расследование. Дело об убийстве Инала Джабиева, расставленные ею акценты, повергли общественность в шок. Следствие объявило, что более не инкриминирует милиционерам совершение тяжких преступлений, а именно по статье 111 «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего, наказывается лишением свободы до 15 лет». Убрали также обвинения по статье 286 части 3 «Превышение должностных полномочий с применением насилия и причинением тяжких последствий». До 10 лет лишения свободы. Оставили только часть 1 статьи 286. Превышение должностных полномочий, повлекшее существенное нарушение прав и законных интересов граждан. По всей видимости, единственная вина, обнаруженная следствием, это арест без санкций суда и допросы без адвоката. Это преступление средней тяжести. Максимальный срок содержания под стражей по таким преступлениям 6 месяцев. Милиционеры сидят уже 10, значит их нужно выпускать под подписку до решения суда, что и было сделано. Это первое пощечина обществу от Генеральной прокуратуры. Не заставила себя ждать и вторая в отношении юго-осетинского судмедэксперта Зарины Дзагоевой, которая проводила исследование трупа Инала Джабиева и установила насильственные причины его смерти, возбуждено уголовное дело. Ее обвиняют в превышении полномочий, повлекших существенное нарушение охраняемых законом интересов общества или государства. Часть 1 статьи 286. Следствием установлено, что, цитирую экспертом Дзагоевой, была неправомерно изготовлена на основании заведомо ложных сведений и выдана справка от 30 августа. Конец цитаты. Иными словами, по версии следствия, она преднамеренно сфальсифицировала насильственные причины смерти Джабиева, а затем изложила их в справке, которую потом передала семье убитого и тем самым оболгала милиционеров и спровоцировала в республике общественно-политический кризис. К этой развязке дело шло с 29 августа, когда на следующий день после убийства Инала Джабиева арестовали сотрудников криминальной милиции. Тут необходимо вспомнить заявление депутата Джамбулата Медоева о том, что до него дошла информация, будто генпрокурор Джагаев уговаривал милиционеров согласиться на арест. Обещал им закрыть банковские кредиты и через некоторое время вытащить их из узилища. И, конечно, такие обещания никакой генпрокурор не может дать без согласия президента. Потому что уже тогда, в первые дни после убийства Джабиева, для всех было очевидно, что дело не просто резонансное, оно будет иметь политические последствия. При этом, конечно, придумать план спасения ментов и выхода из кризиса мог кто угодно. Скорее всего, тот, у кого в таких делах больше опыта, но реализовать его можно только с согласия хозяина, того, кто несет политическую ответственность за все происходящее. Хоронили Инала Джабиева 31 августа, то есть через двое суток после того, как с милиционерами договорились и упаковали их в СИЗО. Выходит, когда на похоронах президент стоял над телом Инала Джабиева и обещал, что все виновные будут наказаны, он уже тогда знал, что говорит неправду. Он уже знал, чем все закончится. Правда, с этим утверждением согласны не все инсайдеры, с кем я обсуждал эту историю. Есть такое мнение, будто Бибилов все же рассчитывал, что кто-то из милиционеров должен пойти паровозом. То есть получить адекватный срок, чтобы создать хоть какую-то видимость правосудия и не накалять ситуацию до предела. Не бросать вызов обществу перед президентскими выборами. События, предшествовавшие решению суда об изменении меры пресечения, говорят о том, что как раз вот этого милиционеры не знали. Судите сами, 27 мая Схинвальский горсуд не отпустил подсудимых, потому что генпрокуратура не сняла обвинения по тяжелым статьям. В ответ милиционеры возмутились и погнали волну. Почему возмутились? Потому что не выпустили домой? Это половина ответа. Вторая половина, потому что следствие оставило одну тяжелую статью. А это предполагает, что один из них или даже несколько должны были получить до 10 лет. И как они отреагировали? Именно так, как ставят на место партнера, нарушившего свои обязательства. Они разместили в соцсетях заявление на ИО начальника ИВС товарища Газаева. По их словам, они обратились к крайней мере из-за того, что происходит, цитирую, ужасно наглое, незаконное, необоснованное, хамское и бездоказательное задержание и обвинение их в том, чего они не совершали. Особого внимания в этом заявлении заслуживает последний абзац. Из него ясно, что адресовано оно не общественности, а партнерам. Цитирую. «А также требую СМИ, депутатов каждой фракции, которые обязаны известить в письменном виде о моих требованиях, лиц, которые с 28 августа по сегодняшний день договаривались с нами по данному уголовному делу, и представителей потерпевших, которые ни на одно судебное заседание не соизволили прийти, в то же время утверждают, что никто из нас, обвиняемых, ничего не говорит по данному факту. Так придите и узнайте всю правду о нашем незаконном и необоснованном нахождении под стражей, дабы не быть голословным». Конец цитаты. Эти публикации лишь подтверждают, что депутат Медоев говорил правду. Еще одна причина, почему я верю в рассказ депутата Медоева. Никто из 8 милиционеров за 10 месяцев следствия не проронил ни слова. Никакого «на нас давили сверху» или «нам давали указания». Они лишь пригрозили рассказать правду, когда возникла опасность, что договоренности не будут выполнены. И что? И власти выправили ситуацию в течение недели. Вот сейчас сидят еще двое, но никто не возмущается. Это, к слову, о причинах. А еще такой оборот дела. Отказ от тяжелых статей указывает на то, что президент с этим согласился. Говорят, не сразу. Поначалу рвал и метал, но потом смирился. В противном случае, как еще понимать, что уже после окончания следствия прокурорские переквалифицировали преступление? Или хотите сказать, Сталин ничего не знал, это все Берия? Вот интересно, чего такого знают эти парни? Если, когда они начинают гневаться, то перед ними и генпрокуратура, и президент замирают, как бандерлоги перед КАА. Но, в принципе, все уже в прошлом. Дело спущено на тормозах. Потому что время всегда работает против общества. Любая отсрочка требований, любые просьбы дать время, чтобы во всем разобраться, приводит к тому, что общество остается обманутым. Вся проблема в том, что общество не способно к длительной мобилизации. Так развели людей после президентских выборов 2011 года. Кураторы просили дать время, чтобы во всем разобраться, провести переговоры со сторонами конфликта, прийти к взаимоприемлемому решению. А через пару месяцев избранного президента Алуджиоеву уже таскали по полу и били ногами парни из Генеральной прокуратуры. И ничего, никто не заступился. Выражаясь в терминах специалистов, это ситуация, когда экватор протеста уже пройден. И наступает время гасить инициаторов возмущения. Ногами веселее. В случае с делом Джабиева дело до инициаторов возмущения пока не дошло. Но с некоторыми персонажами этой истории, по мнению следствия и теми товарищами, кто за ним стоит, уже пришла пора разобраться. В частности, с Зариной Дзагоевой. Ее заключение по трупу Джабиева камня на камне не оставляют от версии невиновности милиционеров. По ее выводам, Инала сначала избили, потом обездвижили в позе ласточка, из-за чего у Джабиева развилась острая сердечная недостаточность, от которой он скончался. С Зариной Дзагоевой тоже разобрались не вдруг. Подождали, пока первая волна протеста уляжется, и 9 ноября организовали экспертизу в Главном центре управления судебно-медицинских и криминалистических экспертиз Минобороны Российской Федерации. По их выводам, Джабиев был наркоман и умер от наркоманской ломки. Семья убитого ответила бессрочной акцией протеста, люди их поддержали, и снова следствие замерло в ожидании, когда экватор возмущений будет пройден. Люди разошлись по домам, депутаты прекратили бойкот, и 14 мая появились результаты еще одной, третьей экспертизы. И тоже из лаборатории с сомнительной репутацией, из Бюро судебно-медицинских экспертиз Департамента здравоохранения Москвы. Говорит политический редактор издания «Основа» Руслан Тотров.
Назначение абсолютно неоправданное и непонятное третьей экспертизы, причем назначили ее в очень странном месте. Это подвет Департамента здравоохранения Москвы. То есть это, допустим, не то федеральное авторитетное экспертное бюро, где проводилось исследование тела Скаева, к примеру, беспристрастное. То есть, знаешь, вот есть в России такие островки по-прежнему некой беспристрастности с точки зрения судебно-медицинской экспертизы. Вот один из них – это федеральное бюро. Оно в Москве, и вот там исследовали тело Скаева. А здесь, ну, не Минобороны, как в первый раз, но нечто подобное подведомственное учреждение Департамента здравоохранения Москвы, и мы тоже прекрасно понимаем, что это структура, которая оставляет, скажем так, широкое поле для возможных маневров определенных.
Например, возможность откорректировать причины смерти Инала Джабиева.
А умер Джабиев, как гласит третья экспертиза, от хронической кондиции, переводя на простой язык. Он довольно долго уже хворал, и кончина могла его настигнуть в любой момент. Вот и все. А что ты будешь предъявлять ментам? Ну, максимум какую-нибудь халатность.
После третьей экспертизы ни с потерпевшими, ни с Дзагоевой уже не церемонились. В соцсетях началась целая кампания по дискредитации эксперта. Дело дошло до того, что следователи слили в Facebook фрагмент видеопротокола ее допроса в Генеральной прокуратуре. А потом вовсе возбудили уголовное дело. Зарина Дзагоева дала понять, что не намерена сдаваться. 8 июня она со своим адвокатом Тамарой Габараевой пришла в парламент на заседание президиума и пожаловалась депутатам о давлении давление на нее со стороны следователей прокуратуры. Послушайте фрагмент ее выступления на президиуме парламента.
Я буду защищаться, буду дальше защищать свою работу и оставить свою экспертизу. Я в этом случае хотела бы сообщить, наверное, генеральному прокурору то, что на меня идет колоссальное давление со стороны следователя, который, я, наверное, для любой матери будет это давлением, если ему скажут, что ты на 5 лет сядешь и не увидишь своего ребенка. По этому поводу сегодня мной будет подано заявление как генеральному прокурору, так и на ваши. В рамках закона я хочу, чтобы вы меня защитили.
Обращение к депутатам продолжила адвокат Тамара Габараева.
Идет целенаправленное давление непосредственно на судмедэксперта, чтобы довести ее до отказа от экспертизы. Она будет защищать до конца свою экспертизу, поскольку она выполнила ее на основании специальных знаний. У нее есть образование. Она на то специально уполномочена согласно своим должностным обязанностям. То есть сегодня она идет по части 1 статьи 286, по той же статье, по которой идут другие непосредственно фигуранты уголовного дела. То есть Зарина сегодня стала у нас непосредственным активным участником этого убийства. Я не могу понять, она совершила это убийство или нет. Почему такое давление, такое внимание непосредственно на нее направлено?
Новый генпрокурор Магомед Багаев также присутствовал в парламенте, но отказался отвечать на все вопросы, пообещав сделать это в следующий раз. При этом он дал понять, что претензии к Зарине Дзагоевой по справке – это только начало, есть что-то еще. По мнению сопредседателя общественного движения «Союз Алания России» Роланда Келихсаева, сейчас самое время спасать Зарину Дзагоеву. Вопрос в том, говорит Роланд Келихсаев, насколько общество способно внушить власти необходимость считаться с его мнением.
Власть абсолютно не боится общественного мнения, она научилась им манипулировать в своих личных интересах. То есть речь об обществе как бы не идет, по большому счету. Власть научилась внушать людям не лезть не в свое дело. Дескать, там все мутно, и там без тебя разберутся. Эти внушения становятся особенно действенными, когда появляется угроза потерять работу. Я знаю, что мое мнение может не понравиться многим нашим патриотам, которые считают, что наше общество по-прежнему едино и внушает страх и уважение чиновникам. Появился способ узнать, кто прав. Посмотрим, как общество сможет доступиться за Зарину Дзагоеву.
Это был сопредседатель общественного движения «Союз Алания Россия» Ролан Келихсаев. Мурат Гукимухов специально для «Эхо Кавказа».
Выпускники без выпускного балла, антикоррупционный закон без антикоррупционной составляющей и условный срок для бывшего помощника президента самопровозглашенной Республики Абхазия Ахры Авицба. Эти и другие итоги абхазской недели в обзоре нашего сухумского блогера Изиды Чания.
Численность людей, заболевших от коронавирусной инфекции, растет. По официальным данным, сейчас в Абхазии COVID-19 болеет более 400 человек. За весь период от пандемии скончалось 238 человек. Несмотря на сложность ситуации, отмена общереспубликанского балла выпускников вызвала недовольство общественности. И объясняется это непоследовательностью решений, принимаемых руководством страны. Родители выпускников, высказывающие возмущение в социальных сетях, обращают внимание на отсутствие запретов на проведение различных массовых мероприятий, на которых не соблюдается даже масочный режим и элементарные санитарные нормы. Это и День защиты детей, и многолюдные свадьбы, и открытие границ накануне курортного сезона, и так далее. Совместная российско-абхазская программа по определению иммунного статуса граждан началась и завершилась на этой неделе. За 5 дней исследования взято 3000 проб на антитела к COVID-19. По утверждению Минздрава, это поможет определить среднее количество людей в Абхазии, в крови которых есть антитела. Одновременно во всех поликлиниках страны проходит прививочная кампания. Для вакцинации используется российский препарат «Спутник Ви». Парламент Абхазии на этой неделе провел 2 заседания весенней сессии. Такая активность депутатского корпуса, скорее всего, объясняется тремя причинами. Истечением срока полномочий судей в декабре прошлого года, необходимостью утверждения бюджета за прошлый 2020 2020 год и выделением 3 гектара земли некой фирме, собственника которой никто не называет. Парламент все задачи, поставленные перед ним исполнительной властью, отработал по полной программе. Землю отдали, судей, представленных президентом, утвердили. Бюджет приняли в производство, то есть в первом чтении. Между делом второй раз приняли закон о декларировании доходов и расходов должностными лицами и депутатами, который должен вступить в силу с 1 июля. В закон внесли изменения, освобождающие ближайших родственников декларантов от декларирования доходов и расходов, а закон от антикоррупционной составляющей. Глава государства Аслан Джаня на этой неделе занимался любимым делом. Подписал указ о назначении главы администрации Пицунды, поздравил оперную певицу Хиблу Герзмава с государственной премией России и фотографировался с отдыхающими на фоне туристического кемпинга в своем родовом селе. Он также принял участие в лингвистическом форуме, который проходил в Абхазском государственном университете. Министр по налогам и сборам Джинсух Нанба сообщил на этой неделе, что налоговая собираемость за первый квартал 2021 года составила 1 миллиард 26 миллионов рублей, а общая налоговая задолженность на июнь 2021 года составляет около 1 миллиарда рублей. Активизировалась на этой неделе деятельность оппозиции. Лидеры партии «Форум народного единства Абхазии и Апсны» дали интервью СМИ. Аслан Барциц и Виталий Габни отметили полное отсутствие каких-либо планов у исполнительной власти, преследование политических оппонентов под видом борьбы с коррупцией, неравенство людей перед законом и так далее. Лидеры оппозиционных партий обращают внимание на необходимость введения смешанной системы выборов в парламент. Еще одна оппозиционная организация Абхазии, Абхазское народное движение провело заседание, на котором предложило провести реформу системы госуправления. Члены АНД, в частности, считают, что назрела необходимость упразднения должностей премьер-министра и вице-президента. Общественную активность проявили на этой неделе жители Сухума. Одни перекрыли дорогу, требуя от руководства произвести ее ремонт. Другие обратились к исполнительной власти с призывом наладить работу общественного транспорта в одном из районов города. Примечательно, что руководство города и страны не обращает внимания на призывы жителей Сухума. Из криминальных событий недели следует отметить преступление, совершенное главой администрации одного из сел Галского района, Асланом Кварацхелия, который 8 июня произвел выстрел из огнестрельного оружия и ранил жителя Сухума. Стрелявший задержан, возбуждено уголовное дело. Суд над бывшим помощником президента Бжани Ахре Авицба на этой неделе выслушал свидетельство показания свидетелей защиты. Все они говорили, что обыск в доме, где проживал Авицба, проводился сотрудниками милиции в темноте во время отключения света, что противоречит показаниям правоохранителей, утверждавших, что во время отключения света обыск был приостановлен. Сам Авицба утверждает, что в его доме хранилось только охотничье оружие. 11 июня после прений сторон суд принял решение оправдать друзей Ахра Авицба, осудить Авицба на 3 года условно и оштрафовать его на 10 тысяч рублей. Всех выпустить в зале суда. Напомню, что Ахра Авицба и его друзья обвинялись в незаконном хранении, ношении и перевозке оружия группой лиц по предварительному сговору. Они были задержаны 4 марта и все это время содержались под стражей в изоляторах СГБ и МВД. Похоже, что условный срок, который запросила прокуратура, это желание власти сохранить лицо. На этой неделе Верховный суд отменил приговор в отношении лиц, совершивших вооруженное ограбление районной больницы в городе Ткварчал в декабре 2018 года. Уголовное дело направлено на новое рассмотрение в тот же суд, но в новом составе. Посол России в Абхазии Алексей Двинянин выступил на этой неделе с заявлением, в котором заявил, что призывы различных политических деятелей России о присоединении Абхазии к России не имеют никаких оснований. Двинянин назвал этих политиков так называемыми патриотами и заявил, что никакой корректировки в отношениях между Абхазией и Россией не предвидится, и это невозможно. Специально для «Эхо Кавказа» из Итачани, из Сухума.
Наш тбилисский блогер Тенгиз Аблотия на этой неделе решил обратиться к теме грузинской политики. Он почти с состраданием наблюдает, как Георгий Гахария выбирает между партийными программами «Бедзина – хорошие, мечтатели – плохие» и «Бедзина еще хуже, чем они».
целую вечность ничего не писал о грузинской политике. Не потому, что событий было мало, а потому, что стоящего и интересного не происходило ничего. Однако, похоже, что пришло время заглянуть в этот серпентарий, где змеи различного калибра время от времени впиваются друг другу в горло. И на этот раз повод действительно достойный. Не каждый день неформальный правитель государства называет бывшего премьер-министра своего правительства и бывшего же главу партийного списка собственной партии предателем. Среди грузинских политиков, которым приходится ломать голову в выборе между плохим и ужасным, достойное пополнение. Экс-премьер Георгий Гахария в настоящий момент наверняка сидит и глубокомысленно чешет репу, пытаясь ответить на вопрос, что делать дальше. Как известно, некоторое время назад Гахария, который совсем недавно, всего каких-то несколько месяцев назад, был самым популярным представителем обслуживающего персонала Бедзины Иванишвили, ушел из правящей партии и создал собственную организацию. Естественно, дебаты о том, что это было, не стихали очень долго и мнения разделились. Самой распространенной версией, объясняющей неожиданное решение экс-премьера, было то, что он запасной аэродром для олигархов. Якобы великий гуру пытается объять необъятное и проконтролировать все фланги грузинского электората. И партия Гахария всего лишь его очередной проект. Еще одна партия-сателлит, каковых в истории Грузии было немало. Могу сказать, что с таким мнением никогда не был согласен. Цель Гахария была совсем другой, и ушел он в оппозицию грузинской мечте, но не к Бедзине Иванишвили. Несколько последних дней после официального создания партии он был в центре внимания всех местных СМИ, которые и так, и этак пытались всеми возможными клещами вырвать у него хоть какой-то негатив в отношении отца-основателя. Ну, хотя бы слегка укусить, незначительно царапнуть, просто показать, что не являешься его проектом. Ведь Бедзина – чувак мнительный и обидчивый. От прислуги ждет только демонстрации преданности, и даже малейшая публичная критика в его адрес – это как брошенный вызов. Но нет ни слова критики в адрес нашего светоча. Страна идет в неправильном направлении. В Грузии процветает непотизм и коррупция. Правящая партия только и делает, что сравнивает себя с прошлой властью. Но все это обезличено и, вероятно, происходит само собой, как дождь и ветер. И автора у этого безобразия нет. Да и Бедзина тут вообще ни при чем. Казалось бы, это подтверждает версию о проекте Иванишвили, но это только на первый взгляд. На самом же деле, экс-спикер затеял игру, которую до него неоднократно начинали и другие, менее удачливые, успешные и популярные мечтатели. Называется она «Мы в оппозиции грузинской мечте, но не Бедзине Иванишвили». Цель игры не смена правил и не изменение в стране. Цель игры – замещение грузинской мечты при дворе великого кормчего. Как бы сигнал, зачем вам это сборище бесполезных идиотов, откажитесь от них и сделайте ставку на меня. С самого начала было ясно, что эта попытка обречена на неудачу. Во-первых, потому что сам Иванишвили вовсе не считает свою прислугу сборищем идиотов. Напротив, ему кажется, что он собрал вокруг себя самых умных, что вот-вот они начнут выдавать результаты, как говорится, на гора. И вообще он всем доволен, никакой смены караула не планирует, с чего вы решили, что он обратит на вас внимание. А если все-таки до него дойдет, искать новые кадры будет он лично, а не какой-то там Гахария, который непонятно почему возомнил о себе, что может ставить условия ему. Ни одной партии, ни одному лидеру, которые в большом количестве обитали в мечте на протяжении 9 лет ее правления, не удалось провернуть такой финт ушами. В конечном итоге в системе ценностей Иванишвили партийная и личная преданность всегда стояла выше компетентности. Партии приходили и уходили, лакеи менялись как перчатки, но все решения принимал лично Иванишвили, исходя из своих представлений о жизни и о политике. Попытка надавить на него со стороны кого-либо совершенно бесперспективна. В грузинской мечте праздник. Падишах наконец-то признал их любимой женой. И все разговоры о мечтозамещении – пустой трёп. С другой стороны, вчерашние мечтатели, пачками покидавшие правящую партию, сейчас в печали. Хватаются за голову. Ну куда я, придурок, спешил? Чего мне не сиделось? Не мог пару недель подождать? Они бы и рады вернуться, но обратного пути нет. Бедина не прощает измен. Он может сменить гнев на милость только в том случае, если блудный сын после его изгнания из власти молчал, а политикой не говорил и на него не наезжал. У гахаревцев такого шанса нет, они ведь к предателю ушли. В общем, для партии экс-премьера все складывается неудачно. Теперь ему придется делать непростой выбор. Первый вариант – это уйти в оппозицию, в настоящую, реальную оппозицию. Вслух сказать, что автором системы, в рамках которой в Грузии процветает процветает коррупция и непотизм, является не безликая грузинская мечта, которую никто ни о чем не спрашивает, а лично Бедзина Иванишвили, единственный выгодополучатель от бардака в стране. В этой ситуации ему придется воевать на оппозиционном фронте, пытаясь отвоевать голоса противников нынешней власти. С учетом того, что Гахария долгие годы был вторым человеком в мечте, задача совершенно невыполнимая. Ни один оппозиционно настроенный избиратель за него голосовать не будет. Этот фланг для него закрыт полностью, навечно. Второй шанс – попытаться усидеть на двух стульях, продолжать глупую игру «хороший Бедзина, плохие мечтатели» и попытаться перетянуть к себе электорат мечты. Эта задача еще менее выполнимая, чем первая. Административный аппарат голосует за власть, и для нее персона Гахария ничего не значит. Так еще одна пешка, возомнившая себя слоном. Что касается идейных мечтателей, которых мало, но которые есть, для них нет пророка, кроме Бедзины, и голосовать они будут только за его подопечных. Экс-премьер должен понять, что он никто и звать его никак. Никакого влияния и никакой харизмы за пределами власти у него нет и никогда не было. Сейчас он свой среди чужих и чужой среди своих. Ему не рады в оппозиции, его не принимают во власти. Вот и сидит он сейчас в своем офисе перед выбором. Налево пойдет, застрелят, направо повесят. Выбор между расстрелом и повешением. Не самый удачный конец после многих лет вечной работы в обслуге.
Эхо Кавказа.
Репортажи, экспертные оценки.
Социальные и культурные новости.
Из Тбилиси, Сухуми, Схинвали.
Наш адрес в интернете echokavkaza.com.
Эхо Кавказа.
В эфире радио «Эхо Кавказа». Вы слушали итоговую субботнюю информационно-аналитическую программу. Мы вещаем в рамках корпорации «Радио Свобода. Свободная Европа». Вел программу Демис Паландер. Всего вам доброго. До завтра.